Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом! Рада приветствовать вас. С вами я, Татьяна Ваганова. Мы продолжаем цикл «Библия в мировой живописи». Представляю моего соведущего, скульптора, автора многих творческих проектов Алексея Мочалова. Алексей, шалом!
Шалом!
Рада, что выходим в этот понедельник, потому что сегодня мы решили поговорить на знаковую тему для всех людей, которые относятся к Израилю напрямую, кто любит Израиль, потому что 19 мая в этом году отмечался День особого города. Я бы сказала, что он является одним из главных персонажей в Библии. Это город Иерусалим. Итак, 19 мая был День Иерусалима. Кто был в Израиле, наверняка был и в этом городе, знает особую его историю, сложную, интересную, захватывающую. Я бы сказала, что в каком-то смысле для многих верующих людей Иерусалим — это центральное место в мире, которое связано с прошлыми событиями, знаковыми, и которое связано и с будущим, самое главное. Помните, где будет происходить вообще второе пришествие, куда придет Господь. Но мы сегодня очень хотелось бы, чтобы благодаря картинам, потому что, как всегда, у нас художники, мы будем смотреть, как они представляли себе этот город, что было для них интересным и знаковым, в каких стилях, жанрах, в каком калейдоскопе представлен Золотой Иерусалим. И Иерусалим страдающий, и исчезающий, и разный. И вот мы очень хотим, чтобы вы погрузились сегодня в атмосферу этого города, библейского, исторического. Поэтому, дорогие, очень надеюсь, что вы будете с нами. Конечно, пишите ваши вопросы, комментарии. Если вы были в Иерусалиме, или если вы не были в нем, но читали, опять же, смотрели какие-то передачи, что для вас этот город? Вот если перевести образ города на слово, вот Иерусалим равно чему? Напишите, пожалуйста, интересно получить от вас обратную связь, что для вас Иерусалим. Алексей, вот так как ты художник, все-таки, ну, скульптор, и этот мир для тебя такой родной. Вот Иерусалим, что для тебя, какие он вызывает у тебя ассоциации, когда ты смотришь на этот город?
Ну, с такой чисто, может быть, профессиональной точки зрения, он вызывает цветовую гамму определенную. Это синий цвет, ближе к ультрамарину, и больше такой, как цвет хаки, да, оттенок коричневого. Вот такой синтез. Это сложно объяснить, почему именно, да, ну, наверное, это потому что свет, цвет неба Иерусалима и как раз-таки вот цвет этих камней, которые приобретают вот оттенок. Почему, опять же, хаки? Ну, вот здесь наша такая современная реалия, это цвет войны, цвет сражения, и на самом деле это достаточно тяжелая судьба у Иерусалима, город, который постоянно находится на, вот что называется, передовой на протяжении многих тысячелетий. Конечно, были передышки там разные, и если брать библейские времена Соломона и более-менее там в современном мире, но все равно трагедии, к сожалению, войны там не прекращаются, они продолжаются.
А если
поэтому,
говорить
с одной стороны,
в эмоциональном
солнце,
плане?
Солнце, света, да. И с другой стороны вот такой трагедии.
Трагедия, да. Я говорю, а если в эмоциональном плане? Эмоционально таком религиозном, да, связанном с верой?
Ну, на самом деле здесь сложно сказать что-то. Я, наверное, больше воспринимаю это как некая такая постановка. Современный Иерусалим, современный город. Достаточно красивая. Вот, но прямо вот не скажу, чтобы у меня было какое-то желание, не знаю, стремление поехать, увидеть Иерусалим, не знаю, как такового именно, ну, нет ощущения.
Понятно, да. Потому что вообще Иерусалим такой город, вызывающий контрастные эмоции. Израиль, даже не только Иерусалим, а Израиль. И люди, которые часто туда ездят, работают, даже именно работа связана как раз с поездками туда, они замечают такой момент, что приезжающие туда первый раз, вот они либо восхищаются, влюбляются в этот город, либо происходит некое отторжение. Ну, может быть, потому что действительно сложная история, и как бы стены впитывают много боли и действительно агрессии, и в то же время каких-то потрясающих, уникальных моментов, связанных с библейскими событиями, персонажами, потому что мы понимаем, что по этим улицам, ну, не напрямую, конечно, эти улицы уже лежат внизу глубоко, мы, конечно, не ходим по этим слоям, по именно тем местам, по которым ступал, допустим, сам Христос ногами, но, тем не менее, это место все-таки именно это. Но вот, конечно, трепетно пройтись по тем местам, да, где были и пророки, где был царь Давид, Соломон, посмотреть на Храмовую гору, зайти там в тот же Гефсиманский сад, хотя понятно, что это не только в Иерусалиме, это вообще как бы об Израиле, но Иерусалим, конечно, особое место, еще раз скажу, и, наверное, буду много раз говорить за сегодняшний эфир, что это особое, особое место, которое вызывает многие эмоции, вопросы. И я, так как человек, который вообще любит вот такие исторические места, это некие такие порталы времени, мне, конечно, хотелось бы там побыть, я еще не была там, так что как только там побуду, обязательно вам расскажу о своих эмоциях и впечатлениях, потому что одно дело – это фотографии, другое дело – когда ты лично можешь пройти и потрогать, и пощупать, и впитать вот эту атмосферность. Ну, а мы сейчас давайте с вами зайдем в этот прекрасный город и посмотрим первую работу.
Ну, на самом деле, это фотография больше, да, входа в Иерусалим, как вот сейчас, что там происходит, современная фотография.
И она, кстати, отразила вот эту цветовую гамму, которую да. Обозначил Дахаки и цвет неба.
Причем такой яркий цвет, ну, необычный. Вот из-за определенного климата специфического, вот голубизна такая, синева, она ближе уже к какому-то к фиолетовому, очень ярко сочетается. Ну, и у нас сегодня эфир будет необычный, мы будем чередовать и картины, и фотографии.
Да, будет некий такой коллаж, который, я надеюсь, как раз вас и вдохновит.
Следующая работа, да? Да? Да, это вот как раз-таки вход в Иерусалим. Наш хорошо известный
вот город Ярошенко. Я бы уже сказала, что здесь начинается уже некий символизм, потому что мы входим, как бы, видите, в такую темную арку, проходим через какой-то туннель, темный, не очень широкий, и впереди мы видим уже вот эту, вот этот выход в свет, голубое небо и так далее. Я бы сказала, что это вообще образ как раз самого города, когда мы уже упоминали, что много было связано с этим событием, войн, переживаний. И в то же время мы знаем, что это город, который будет городом-выходом, выходом в другую жизнь, в другое измерение. Как об этом писал апостол Иоанн в книге Откровения, когда он видел небесный Иерусалим. И этот Иерусалим, часть его, как некий такой прообраз, вот существует и у нас здесь на земле. Поэтому вот этот путь к небесному Иерусалиму такой же, опять же, вспоминаем отсылки библейские, что путь к спасению, он узкий, он тернистый, но, тем не менее, он есть. И это самое главное, и Бог нам это открывает, эту весть, и нас не может это не радовать, и поэтому как бы сам Иерусалим, он свидетельствует об этом. И вот предлагает нам как бы пройти внутрь этого города. Вот представьте себе, да, мы проходим, и что перед нами открывается? Мы понимаем, что Иерусалим – это, конечно, историческое место, где огромное количество, как я уже сказала, разных артефактов, мест, которые достаточно хорошо сохранились. Есть некоторые, там, некоторые, конечно, только начатки, не начатки, вернее, остатки, да, каких-то таких знаковых знаковых мест, но очень многое сохранено. И вот такая улочка Иерусалима. И, кстати, посмотрите, тоже так, такой вот узкий путь. Узкий
да,
путь.
И разве это торговля, что мы здесь видим? Да, вот это.
Кстати, ну, тем более евреи и торговля, это, сами понимаем, да, тема очень такая взаимообъединяющая. Это правда. И вот он пестрый, он яркий, он шумный, он разный, потому что мы вспомним, что в Иерусалиме живут и евреи, и арабы. Иерусалим – это место поклонения для религий, которые исповедуют Бога единого. Это и христианство, и иудаизм, и мусульмане. То есть представляете себе, какая насыщенность и святых мест на одной, ну, относительно все-таки небольшой территории. И мы знаем даже храм Господень. Уверена, что многие проходили такую интернет-экскурсию, и что именно в самом храме разделены территории, то есть какая-то принадлежит католической церкви, какая-то православной. Да, вот очень, очень интересно, что эту территорию пытаются люди из разных конфессий христианских поделить, и в то же время они находятся в единстве. И вообще для меня это некий такой символ Вселенской Церкви, то есть как можно существовать вместе, рядом, пребывать в некой синергии, в то же время у каждого свое отдельное пространство, и при этом не оскорблять друг друга, не драться, не доказывать свою правоту, а просто быть, пребывать вот на одной территории, маленькой территории. Но ведь получается же. Очень хотелось бы, чтобы это перенеслось и в такие, скажем, большие масштабы нашей жизни. Вот что мы сейчас видим перед собой, что это за работа?
Да, мы видим работу очень известного художника, народного художника России, Лукина. Он посвятил часть своей жизни именно вот посещению святым местам, и он там везде писал этюды. Вот один из них, точнее два, которые мы посмотрели, посвящен как раз-таки храму гроба Господня. Вот то, о чем...
Вот почему-то, да, извини, пожалуйста, почему-то эта картина мне напоминает какой-то уголочек России.
Да.
Вот что-то такое есть, правда, отсылка
есть такое,
к православному
и давайте
храму,
вот
даже природу.
Второй посмотреть, да, более внимательно, более детально. Дело в том, что автор, конечно же, очень много посещал именно таких святых мест, что называется, связанных с Россией. И, будучи в Израиле, конечно же, он вот находит вот этот вот синтез.
А, дорогие, давайте представим себе, вот, вообще, что можно чувствовать, находясь рядом с таким величественным местом. Там недаром показан масштаб, вот изображены люди и, соответственно, сам храм. Да, само вот это вот величественное такое здание, когда мы можем представить действительно величину. И вот интересно, это не подавляет, а наоборот восхищает. И думаешь, как здорово, что можешь прикоснуться, войти в это пространство, почувствовать себя единым со всем тем, что тебя окружает. И много света. Посмотрите, как свет заливает практически все и вся, и действительно от этого Иерусалим можно назвать золотым городом.
Да, вот тоже, пожалуйста, ворота в храм гроба Господня. Интересно, что ключи от этого храма находятся у мусульман. Возможно, чтобы христиане там до конца не переругались. Вот мусульмане держат эти ключи и открывают.
Ты интересную версию выдвинул. Может быть, кстати.
Обеспечивают доступ.
Да. Христиане, берите на вооружение. Надо уже в конце концов перестать ругаться друг с другом, тогда, наконец, ключи, может быть, снова вернутся. Да, хорошая мысль и хорошее послание для Дня Иерусалима, для того, чтобы быть в мире друг с другом. Ну, кстати, там, посмотрите, мне кажется, Иерусалим – это еще трансляция иудео-христианского диалога, о котором мы часто говорим в Шаломе, потому что все-таки христиане приезжают на территорию, конечно, иудеев, евреев, и это их исконные как раз святые места и храм. Мы понимаем, что есть какие-то места, которые относятся к Ветхому Завету, вот как, например, та же самая храмовая гора, опять же, храм Соломона, там еще другие, да, объекты. Есть, конечно, объекты Нового Завета, тот же самый там Гефсиманский зад, как мы уже говорили. Ну, Храмовая гора, здесь можно тоже к ней по-разному относиться. Да, вспомним, конечно, и Голгофу. То есть все вот эти вот, все эти объекты, они объединяют эту историю Ветхого Нового Завета и объединяют иудеев и христиан. Может быть, не объединяют пока ментально и эмоционально, как хотелось бы, но во всяком случае в пространстве объединяют, и все-таки получается, видите, людям туда приезжать, опять же, поклоняться, находить какие-то для себя особые ощущения, смыслы. Многие получают откровение, исцеление, кстати, когда приезжают на Святую Землю. И было несколько свидетельств, помню, одно даже в нашей передаче, когда делилась с нами слушательница, что именно в Израиле, вот она поехала туда, услышав нашу передачу, она включилась в группу поездки в Израиль с теми ребятами, которые это организовывали, и именно там она вот осознанно приняла Господа как Спасителя. Это на самом деле очень здорово. И в моем окружении тоже есть люди, которые, ну, скажем так, были ищущими, были открытыми для Бога, но еще не определившимися. И именно там, в Израиле, они приняли для себя это решение, то есть что-то сподвигло, что-то их побудило к тому, чтобы там заключить завет с Богом. Слава Богу! То есть Израиль – живой город, он продолжает свидетельствовать о своем Создателе и продолжает свою работу. Дорогие, вы напишите нам, пожалуйста, если вы были в Израиле, были в Иерусалиме, как на вас действовал этот город? Может быть, у вас тоже есть какие-то ваши личные откровения? Это было бы интересно услышать. Напишите нам, пожалуйста. Ну, а мы сейчас увидим следующую картину. Вот, а пока ты открываешь, я хочу немножко рассказать вообще информацию. Может быть, ее кто-то знает, может быть, услышит сейчас впервые, но интересно. Я, например, сама об этом впервые прочитала, знакомившись как раз именно с Иерусалимом, готовясь к нашей передаче, о том, что есть такое предположение. Ну, я думаю, что, конечно, это таких, может быть, раввинистических традициях или в устной Торе еще до этого такое сложилось представление, что Адам, например, первый человек, он был создан из участка земли как раз Храмовой горы. Вот очень интересно. И после исторжения из Эдемского сада, когда он был изгнан, была эта грустная история грехопадения, которую мы все с вами прекрасно знаем и несем определенные последствия за это. Вот. Ну, хотя, тем не менее, сами в каком-то смысле являясь тоже Адамами в саду и тоже делая свой выбор. Не надо все сваливать на бедного первого человека. Так вот, когда он был изгнан как бы из Эдемского сада, он вернулся на то место, из которого как бы он был взят, сделан, и он сотворил вот такой жертвенник Богу. То есть считалось, что это было именно в Иерусалиме. И когда Авель и Каин приносят вот эти жертвы на алтарь Богу, когда мы знаем, жертва Авеля была принята, Каина нет, в результате чего произошло вот это убийство, первое убийство одного человека другим, это тоже было там. И в допотопное время люди, которые искали Бога, пытались сохранить отношения с Ним, для них это место было особенным, именно вот это вот место храма, место в Иерусалиме, и они приносили тоже там жертву Богу. И после потопа Ной восстанавливает как бы этот жертвенник. Вот интересно. И мы помним о Симе, тоже был такой персонаж, достаточно яркий. Так вот, Сим, он как бы, опять же, в такой традиции был коронован царем Иерусалима, и ему был как раз дан вот этот титул Мелхиседек. Помните знаменитый такой таинственный персонаж? Богословы по-разному до сих пор спорят, что же это за человек. Вот интересные такие отсылки вот по чину Мелхиседека. Вот это был как раз, опять же, по такой традиции был царь Иерусалима, это был Сим. И как бы переводится этот Седек, означает как праведность. то есть термин, потом применяющийся непосредственно для обозначения Иерусалима. То есть Иерусалим – это место праведности, место поклонения, место того, где человек может иметь особые взаимоотношения с Богом. И, наверное, это действительно имеет место быть, потому что вот мы вспоминаем Писание, и там неоднократно же встречаются места, когда Бог сам указывает человеку, например, Иакову, помните, он говорит, вот здесь оставь камень, поставь жертвенник, заложи его, то есть это должно быть какое-то знаковое место. И также мы вспоминаем, что когда Моисей выводит народ Израиля из пустыни, что они делают, вот, как Бог с ними общается, через что? Они строят скинию. То есть именно должно быть какое-то место, куда приходит Господь, где человек может, даже как бы стоя рядом или через первосвященников, общаться особым образом с Богом. Конечно же, потом храм Соломона, мы о нем еще поговорим. Ну а сейчас мы будем продолжать с вами двигаться по этому чудесному городу.
Да, и, конечно же, попадая в Иерусалим, нужно обязательно сходить к Стене Плача, к останкам вот этого знаменитого храма Соломона. Конечно, стену восстанавливали, ремонтировали много раз, но вот это единственная такая знаковые святыни для не только иудаизма, но и для христианства, для ислама, конечно, в меньшей степени, там, потому что стоит мечеть на месте разрушенного храма третьего, так называемого. Ну, вот эта картина художника Верещагина, тоже очень известного, нашего российского баталиста, который практически всю свою жизнь потратил на создание больших полотен, посвященных войнам, и, конечно же, он посещал эту Палестину. Да, тогда еще Израиля не было как государства, но автор мог ездить туда, наблюдать, как многочисленные евреи, тогда начинается уже сионистское движение, конец XIX века, и многие-многие евреи уже приезжают туда. Да, они вроде бы на своей земле, но не могут пользоваться всеми благами, они там как будто бы в гостях на самом деле, потому что политика государства запрещает им пользоваться всеми этими благами обетованной земли. Но, опять же, вот мы видим, что они совершают молитву, их допускают к этой стене, и они молятся, обращаются к Богу не только о своих нуждах, но, наверное, такая общая мольба, мы хотим попасть сюда. Ну, вот мы знаем эту историю там, через 70 лет, приблизительно после того, как была написана эта картина, да, случится чудо создания государства Израиль. Я предлагаю еще несколько работ посмотреть, связанных как раз-таки с
именно с этим местом, да.
Да, да. Потому что, ну, место знаковое, и многие художники, ну, вот, кто был в Иерусалиме, они обязательно пытались показать через какое-то свое видение, пропустив вот эту вот стену плача. А немецкий художник тоже, скорее всего, это 19 век, даже, может быть, чуть раньше. Вот здесь еще, но тоже показано, смотрите, еврейская семья, которая стоит и даже
молится,
кто-то лицом,
да, вопрошает.
Нет, да, кто-то спиной, да, все по-разному. Такой еще лаз. К сожалению, работу сложно датировать, но, скорее всего, это 19 век.
Я бы сказала, что в отличие от предыдущей, это более камерная такая, да, атмосфера, которая показывает некий такой уголок. Вот есть масштабные стены плача. Кстати, художники тоже любят как раз изображать вот это огромное количество людей около стены. Причем кто-то выбирает чисто еврейскую тему, когда много молящихся с покрывалами, с определенной атрибутикой, которая соответствует именно еврейской традиции. А кто-то любит изображать именно разные народы, которые стекаются к этой стене. И опять же, это прообраз и будущего в то же время. То есть когда стена плача, она как бы открывает нам вообще понятие вне времени у Бога, когда прошлое, настоящее и будущее, оно как бы соединяется в одно. Потому что мы знаем, что многие народы поклонятся Богу, написано «преклонится всякое колено», это будут не только евреи, но и многие другие. Поэтому стена, она является вот таким как бы неким знаком для того, что было, что есть и что будет, потому что действительно к ней приходят в разные времена не только евреи.
Да, вот еще одна работа, тоже художник Ярошенко. Ой, простите, художник Поленова. Смотрю на другую картину. Здесь как раз-таки показано, как автор сам назвал эту картину, внутри храма Соломона. Понятное дело, что храм Соломона не сохранился, но вот внутри вот этого места. Там синагога, скорее всего, она была и в 19 столетии тоже, или как просто местом собрания евреев. Ну вот в современном Израиле это сейчас большая такая синагога, молитвенный зал, посвящен такой общей молитве за восстановление храма. Пусто, мы видим людей, да, но вот впереди такие темные силуэты, вот, скорее всего, раввины, да, которые там совершают молебен, и вот этот огонь, который поднимается.
Ну, дорогие, раз мы с вами вспомнили про храм, давайте мы еще тоже два слова скажем о том, что в библейской традиции Давид завоевал участок у Иусеев, и им же был приобретен участок земли, где располагалась храмовая гора, и здесь Давид устанавливает жертвенник, а впоследствии в 1960 году до нашей эры уже царь Соломон, его сын, воздвигает первый храм. Но этому предшествовала такая драматическая история, связанная с Давидом, потому что он хотел, конечно, очень построить храм Богу и несколько раз просил его об этом, но Господь его останавливает, говорит, что нет, много крови на твоих руках, и все-таки храм будет строить твой сын. Я думаю, что Давида, конечно, это огорчало, но будучи человеком, который привык к близкому общению с Богом, он принимает, он смиряется, вот, и таким образом транслирует некий урок и нам, когда нам чего-то очень хочется, и нам кажется, что как раз, может быть, ради этого мы вообще в этот мир пришли, и мы этого достойны, а Господь иногда осторожно так, любя, поправляет и говорит, нет, это не совсем твой путь, ты приготовлен тоже для большого, для такого чего-то серьезного, как и каждый человек, который приходит к Господу, но это не твое. И здесь много диспутов по поводу того, почему же все-таки Давиду не разрешили построить храм, потому что мы и часто читаем, да, следует история о том, что эти воины Давид ведет, ну, не потому, что он такой жадный человек, ему хочется разбогатеть. То есть он не пират, не разбойник с большой дороги. Ему говорит Господь, иди, воюй, и иногда даже такие распоряжения Божьи могут привести человека неподготовленного, несведущего, ну, в некий ужас. Как такое может вообще исходить от любящего Бога, такие, ну, скажем, постановления? Ну, не будем вот об этом грустном. Вот, тем не менее, как ты вот сам считаешь, почему Давиду Бог все-таки не разрешил построить храм? Хотя, казалось бы, он исполнял его волю и наоборот, должен был за это как-то быть вознагражден.
Мне кажется, здесь могут быть несколько вариантов. Мне кажется, близка та версия, что Бог в принципе осуждает убийство, даже вынужденное, даже, ну, как убийство, как возмездие, как суд над какими-то народами, что, собственно, и делал Давид. И Бог здесь хочет показать, что на самом деле та кровь, которая проливается, она несет определенный негативный контекст. И поэтому не может Давид построить храм, даже если он ради Бога, исполняя его волю, но вот проливал кровь, пусть строит сын Соломон. Но и второе...
Ага, да, давай.
Да, здесь, наверное, больше историческое, то, что при Соломоне все-таки был мир, и многие народы могли прийти в Иерусалим. При Давиде, ну, было их сложно достаточно, там постоянно были войны, да, а вот при Соломоне это было сделать проще. Царица Савская пришла, окружающие народы, и вот тем самым свидетельство было добрым о Всевышнем, о Создателе.
Интересно. Вот мне понравилась особенно первая идея, хотя и вторая тоже хороша, именно по поводу крови, и, может быть, я здесь еще тоже от себя добавила такую интерпретацию, ни в коем случае не претендую на абсолютизм этой версии, ну вот сейчас возникло, что помимо того, что это трагедия, и как бы человек все равно ее совершил, несмотря даже на то, что было повеление от Бога. Но Бог таким образом показывает, что все эти жертвы, они для него что-то стоят, что-то важное. То есть человеческая жизнь, она для него важна. И он как бы помнит об этом, о той крови, которая была пролита. И поэтому, как бы, может быть, даже в знак этого говорит Давиду, что нет, там храм-то не построишь. Может быть. Дорогие, но... Может быть, у вас есть какая-то версия, тоже напишите, будет интересно. Вообще, я напоминаю тоже свой вопрос по поводу Иерусалима. Если вы были в этом городе, какое он произвел на вас впечатление? Восхищение или, наоборот, отторжение? Какое-то откровение вы там для себя получили? Дайте, пожалуйста, обратную связь. А мы продолжаем двигаться по этому городу. И вот надо, конечно, сказать, что... В Талмуде связь евреев с городом, она проработана вообще с великой тщательностью. Конечно, этот город занимает центральное место, как уже мы говорили, он как один из таких знаковых персонажей Ветхого Завета. Много стихов, конечно, посвящено Иерусалиму. И, допустим, давайте вспомним, когда Иерусалим переживает особый период, трагический в своей истории. В Псалме 79:1-3 мы читаем: «Боже, пришли народы в удел Твой, осквернили храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины, отдали тела рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть преданных Тебе диким зверям, как воду лили кровь их вокруг Иерусалима». То есть вот таким поэтическим, сильным языком автор погружает нас вот в этот ужас и драматизм, который пережил этот святой город и люди, находящиеся в нем. Конечно, Псалом 122:2-6, да, «О Иерусалим, Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, просите мира Иерусалиму». И это вот на самом деле вот это послание «просите мира Иерусалиму», оно сейчас является знаковым, мы часто его слышим, особенно в мессианских кругах. И, кстати, на День Иерусалима тоже призывали как раз к этому «просить мира», потому что это Божье повеление. Если мы будем молиться за Израиль, мы будем исполнять Божью волю, а если мы будем исполнять ее, значит, и в нашей жизни тоже будет благословение, устроенность и мир, потому что Бог от своих слов не отказывается, и от своего народа тоже. Давайте вспомним еще Псалом 147. «Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион, Бога твоего».
Аминь, аминь, хочется сказать после таких слов.
Да.
Хотел еще показать...
Давайте посмотрим, да.
Да, картину, как Давид, как раз-таки мы читали его псалмы, танцует перед ковчегом. Центральная часть храма – это, конечно же, святая святых. Это ковчег, где вот под этими херувимами находилось видимое присутствие Бога на земле до своего воплощения. И Давид здесь вот показан таким радостным, прямо в самом центре картины, в белых одеждах, с торжеством, вносящий ковчег. Да, он не мог построить храм, но хотя бы он мог перенести святыни себе домой. Ну и Бог там тоже учил. Бог показывал, что к святыне нужно относиться с благоговением, с трепетом, что Бог — это не просто братишка сверху, который может прийти, там, обнять тебя, что-то сделать. Да, он отец, но он святой. И Бог показывал Давиду именно, что святость и нарушение святости как раз-таки может привести даже к смерти физической, как было в случае Озы как раз-таки.
Да.
Ну, мы уже сказали.
Да, просто хотела здесь немножко упомянуть. Ну, думаю, что многие помнят о том, что вот с этим танцем около ковчега была связана история такая личная у Давида и его жены, потому что его жена, дочь царя Саула Мелхола, осудила Давида, потому что вот на картине мы видим, что он в таких, ну, одеждах все-таки прикрытый, а в Писании мы читаем, что практически он был обнаженный, а может быть, даже и вообще полностью был открыт, танцевал перед этим ковчегом. Для кого-то это могло быть дикостью, но Давид вот так воспринимал свое поклонение Богу, быть полностью открытым, быть полностью уязвимым, таким обнаженным, потому что обнаженность – это некое уязвление. Если мы вспомним даже некую отсылку к вот этому Эдемскому саду, Адам и Ева, они же там были полностью обнажены, одежды у них появились потом. То есть некий такой образ полной открытости Бога, невинности, какого-то детства. И вот Давид хотел, наверное, также прославить Бога, как Адам в Эдемском саду. Но не все его поняли. И Господь потом расставляет точки над «и», говорит, что вот такое прославление Давида ему по сердцу, это не значит, что нам сейчас нужно делать то же самое, конечно, скакать обнаженными в храмах. Вот. Но опять же вспомним, что это было определенное время, было древнее время, другая культура. Сейчас мы все-таки немного в другом, но сердце наше может быть точно так же, как и сердце Давида, абсолютно обнаженным, открытым. И главное, главный урок, мне кажется, который здесь мы можем вынести, это сейчас, я имею в виду, и христиане, и иудеи, это не судить людей, которые по-разному славят Бога, не пытаться навязать что-то свое, помнить о той истории, которая произошла с Мелхолой, что Бог вступается за своих людей, которые делают это открыто, с чистым сердцем, и как-то учит нас это, вся эта история смотреть шире на то, что происходит в христианском мире, в разных его конфессиях, кто как славит, кто как прославляет, в каких храмах это происходит, какими форматами. Слава Богу за это многообразие. Главное, чтобы внутри всего этого была чистота и настоящее отношение с Богом. Так, давайте будем дальше двигаться.
Что да, Иерусалим разные времена переживал. Вот, пожалуйста, времена опустошений, когда вавилоняне пришли, разрушили город, и пророк Иеремия был как раз-таки участником этого события. Его называют плачущим пророком. Написал книгу одноименную «Плач пророка Иеремии». И вот все эти несколько глав, достаточно маленькая книга, как дополнение к его основной книге пророчеств. Мы видим здесь на картине Ильи Ефимовича Репина человека уже старого, с большой такой седой бородой, в разорванной одежде, тоже обнаженного, кстати, отчасти, да, стоящего на развалинах некогда великого города. Вообще Иеремия всю свою жизнь должен был высказывать пророчество против любимого города. Очень необычная миссия, не о благословении, а наоборот о проклятии. Зачем он это все делал? Не потому, что он там ненавидел свой народ, тем более город, а потому что Бог ему говорил, чтобы народ израильский остановился от своих пагубных грехов, от тех привычек, которые они впадали, от идолов, в конце концов. И вот, к сожалению, израильский народ не слушал Бога и потерпели такое страшное наказание, когда было осквернение самого святого. Ковчег Завета был похищен. До сих пор никто не знает, где он. И храм был разрушен, и все утварь оттуда была унесена, перенесена, и людей очень много было убито. Но вот это такое как напоминание каждому из нас, что если мы не выполняем Божьи заповеди, Бог рано или поздно, не то, что он там злой такой всех наказывает, нет, просто эти заповеди защищают нас от разрушения, от внутреннего опустошения. И если человек позволяет греху царствовать, то, соответственно, пожалуйста, рано или поздно придет опустошение. Иерусалим этому такой яркий пример. Но пророк здесь оплакивает, ему жалко, жалко людей, и все равно по-человечески жалко вот этот город. И он взывает к Богу. На самом деле, вот в третьей главе этой книги Господь его там удивительным образом укрепляет, цитирует, что вот что я отвечаю сердцу моему, и потому, уповая по милости Господа, мы не исчезли, на его милосердие обновилось. Это помогло Иеремии, кстати, выйти из этого кризиса отчаяния и посмотреть на Бога, что он выше.
Выше обстоятельств, которые происходят в данный момент, да, и у Бога есть свой план, это длинная перспектива, которая будет реализована. Но вот раз опять же мы о храме, давайте мы вспомним, что он был, первый храм разрушен в 586 году царем Навуходоносором, это была настоящая трагедия. Храм потом был восстановлен. Второй храм, он просуществовал где-то 400 лет. И также он был разрушен. Вот восстанавливался он уже царем Иродом, Иерусалимский храм. И также потом он был полностью разрушен в 70-м году римским полководцем Титом. И вследствие чего он был разрушен? Помним, что были разные восстания евреев, и нужно было жестко это подавлять. И исполнилось то пророчество, о котором говорил Христос, за которое, собственно, его многие ненавидели, что этот храм будет разрушен, и камня на камне не будет оставлено. И вот есть такая версия, что так как храм поджигали, то внутри вот была, ну, такая была сильная температура, внутри много было золотых вещей, они плавились, и, естественно, вот это вот золото, оно протекало вот между вот этими прорезями в отверстии самих стен, пола и так далее. Поэтому для того, чтобы это золото не пропало, чтобы его добыть, нужно было просто разбирать этот храм буквально по камням, что, собственно, и было сделано. Конечно, это большая трагедия, и трагедия, которая до сих пор переживает Израиль и еврейский народ. И одно из их чаяний – это восстановление храма. Они очень хотят, чтобы это осуществилось, и скажу, что в богословской такой традиции есть тоже разные мнения на этот счет. Кто-то говорит, что храм обязательно будет восстановлен в прямом смысле этого слова, и там начнутся тоже и богослужения, и все, и как бы Израиль к этому уже готов, вот он в таком в режиме онлайн, что, говорит, находится, все уже отлито, все хранится в определенных местах, хранилищах, готовы и священники, вот, собственно говоря, только само место добыть, и можно строить и начинать. А кто-то говорит, что нет, храм вот восстановлен уже реально не будет, что это некий образ, опять же, прообраз того храма, как бы небесного Иерусалима, что больше именно жертв в храме приноситься не будет. Ну как оно на самом деле исполнится, дорогие, не знаю, увидим мы или нет, будем ли мы свидетелями этих событий, или это увидят уже другие люди следующего поколения, но в любом случае можно сказать одно – восстановится он или нету, главное исполнится Божье Слово в отношении и земли, и людей, и Иерусалима, небесного Иерусалима в том числе. Давайте об этом помнить, самое главное, потому что мне кажется, очень часто мы уходим, теряем шалом, как раз делая акценты на детали и готовы ссориться, готовы испытывать другие деструктивные чувства друг к другу именно из-за деталей. А вот надо приподниматься над всем этим, как, кстати, Иеремия, вот ты сейчас говорил, что это помогло ему пережить этот кризис, подняться над всем этим и посмотреть на то, что будет впереди. Поэтому иногда хорошо и в прямом, и в переносном смысле подниматься на горы и смотреть вот на то, что лежит под нашими ногами. Открываются другие обзоры. Дорогие, спасибо, вы нам, я вижу, присылаете от вас приветы, шаломы и тоже поздравления с Днем Иерусалима, спасибо большое. Но хочется, чтобы вы написали, что для вас этот город. Вот если сказать о городе Иерусалиме, образ, одним словом, что это для вас? Что вы переживали в этом городе? Хотелось бы вам там побывать? Напишите нам, пожалуйста. А мы продолжаем.
Да, и переходим, наверное, уже к Новому Завету. И здесь мы видим картину совсем неизвестную, но известного художника, того же Верещагина, баталиста. «Святой семейство» называется. Мы видим, как Иосиф, плотник, работает вместе с Иисусом Христом, с помощниками. Интересно, что, возможно, Верещагин понимал такое буквальное, то, что у Марии и Иосифа были дети после рождение Иисуса Христа, Иисус как старший, вот там, они такие более младшие, сидят, играются, может быть, это соседские дети, неизвестно. Вот и как раз-таки здесь Иисус изображен вот в нижнем углу левом, да, сидящий, изучающий то, что он вот сделал из дерева, выстрогал. На заднем плане Мария находится, которая как раз-таки занята шитьем, как обычно, еврейской женщины. Все это происходит во дворе. Ну, вообще, Христос жил в Назарете, но здесь художник почему-то его помещает, наверное, даже в Иерусалим. Потому что вряд ли он доехал до Назарета, а Иерусалим был популярен. В Иерусалиме верещанин точно был, много этюдов писал, поэтому он такой синтез делает на Иерусалима и Назарет. Хотя, с другой стороны, родители же ходили с Иисусом в храм, да, и, ну, приходя на праздник, Иосиф там мог помогать каким-то своим родственникам тоже по работе. Они могли останавливаться, они точно останавливались у своих друзей в Иерусалиме.
Вот интересно, как Верещагин делает такой ход соединения вот эпосного чего-то огромного, большого, ну вот как, опять же, да, какое-то здание, напоминающее храм, действительно отсылку к Иерусалиму, к чему-то частному. Вот с чем-то частным он это соединяет, то есть с бытовой зарисовкой. Видите, висят вещи, сушатся, да, здесь женщина там кормит ребенка, здесь люди занимаются плотницкой работой, дети играют. То есть жизнь, которая протекает внутри этого невероятного города, который видел, как мы уже сказали, много событий, много людей, соединение вот этого великого, эпосного с чем-то частным, которое, тем не менее, является главным для человека в моменте, здесь и сейчас. То есть для меня важно, конечно, все, что я делаю, важен мир, самое главное, то, что я имею возможность, да, там, заниматься воспитанием детей, заниматься своей работой и так далее, и находиться вот в этом общем контексте истории и Божьей воли, и непосредственно места, если мы говорим о Иерусалиме. Вот интересное такое соединение. Мне кажется, оно такое резонансное, контрастное. То есть, ну, вот это сразу бросает в глаза и какой-то отклик находит. Сразу вспоминаешь, действительно, вот тоже другие какие-то работы, может быть, не имеющие отношения к там, Иерусалиму, вообще к нашей жизни, о том, что когда рассматривается какая-то история человека, что-то частное, что-то такое бытовое на фоне каких-то грандиозных событий. Ну, кстати, это часто и в фильмах тоже используют такой момент. Хорошо, можем посмотреть дальше.
Да, вот интересная работа, которая, к сожалению, не сохранилась. Никто не знает, жива ли она или, может быть, была уничтожена. Осталась фотография черно-белая. Работа называется «Воскресение Христово». Опять же, Верещагин, как такой реалист, реалистом был в Израиле. Это стена Иерусалима, вот эта гора, которая возле Иерусалима. И он вообразил, что вот именно оттуда, именно там была пещера, где находился Иисус, камень уже был отвален, и Христос восстает из этого гроба, и воины разбегаются. Необычное прочтение, воскресение такое реалистическое, потому что Христос там чаще всего с крестом изображается, такой торжественный, победоносный, или Христос спускается в ад, а здесь вот прямо такая иллюстрация тех событий. К сожалению, конечно, черно-белое.
Да. Ну, оно отсюда, от этого оно делается более документальным, кстати. Интересный такой ход получается. Да. Ну вот согласно Новому Завету, конечно, Иисус был привезен в Иерусалим вскоре после своего рождения, как вот здесь уже Алексей говорил, чтобы быть представленным в храме. И мы вспоминаем, конечно, многие вещи, которые были в Иерусалиме, связанные со Христом, где Он проповедовал, где Он исцелял. Мы помним знаменитое изгнание торговцев из храма, это тоже было в Иерусалиме, очищение храма. И, конечно же, и смерть Христа, опять же, вот вход Господень в Иерусалим, да, буквально мы прямо одну минуту посмотрим, и давайте сразу же крестную смерть, Голгофа, тоже это происходило как раз в Иерусалиме, есть вот замечательная работа, где распятие Христа на фоне города, да, видите, да. Мы смотрим на это, как бы Христос центральная точка, а сзади мы видим вот этот Иерусалим, который переживает еще одну трагедию — смерть Спасителя. Дорогие, но за смертью будет воскресение, мы это помним. И, кстати, день Пятидесятницы уже вот-вот. У кого-то он наступает, как у евреев, это будет 28 числа, у нас это будет в начале июня. Мы хотим с этим вас поздравить и сказать самое главное, что Христос воскрес, и небесный Иерусалим всегда ждет впереди. Спасибо.
Вы слушали передачу «Шалом». «Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.